Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Летят пули и ракеты, рвутся снаряды, на Украине продолжается война. Наши части после взятия под контроль ключевых опорников противника севернее населенного пункта «Сокол» на Покровском направлении, а также зачистки последнего, продолжают наступать через Евгеньевку по направлению к населенному пункту «Прогресс». Это ключевая точка на местности, откуда далее можно наступать на Новгородовку в тыл сильным позициям ВСУ, опирающимся на реку Волчанка. Таким образом, взятие этой точки под контроль является важнейшей оперативно-тактической задачей. Для этого села нам осталось примерно 2 километра. На северском направлении пришла новость об освобождении Спорного от оккупации войсками киевского режима. В принципе, новость вполне ожидаемая с учетом недавнего продвижения частей 106-й ВДД по направлению к населенному пункту Выемка, что привело нас на коммуникации гарнизонов Спорного. К тому же высоты севернее и южнее также накануне перешли под наш контроль, а потому у противника просто не оставалось выбора, его наставил Спорное. Данное продвижение упрощает подразделениям 106-й дальнейшее движение на север, восточнее и западнее железнодорожного полотна. Противник выбит из Яснобродовки. Мы пока ее полностью не заняли, но в целом это уже особо не важно. Важно, что украинцы на данном участке потеряли последний населенный пункт, за который они могли зацепиться. Теперь движение к реке Волчья должно ускориться. Мощный прорыв получился под Торецком со стороны наших позиций, а фронт тут стоял очень давно. В тыл к противнику был прорыт тоннель длиной 3 километра, через который мы не только завели штурмовиков за спину мощному укрепрайону противника, который от такой неожиданности рухнул, но и продолжаем через него снабжать наших штурмовиков, не опасаясь работы дронов противника. Подобная ситуация уже была в Авдеевке. Самые опасные самолеты России находятся менее чем в 200 километрах от Украины, но ВСУ не могут их уничтожить, пишет американский буржуйский журнал Forbes. Десятки Су-34-х ежедневно совершают боевые вылеты с Воронежской авиабазы Малышева. Там находится более чем половина парка сверхзвуковых бомбардировщиков России, однако Белый дом запрещает пока что Киеву бить по аэродрому американскими ракетами, предлагая вместо этого сбивать самолеты в воздухе. При этом затея кажется рискованной. Киев уже потерял 2 пусковые установки «Патриот», пытаясь устроить такие засады. Украина потенциально может вывести из строя весь оперативный флот, который там дислоцируется, если ей будет позволено нанести такой удар. То есть, фактически, ракеты находятся на таком расстоянии, что обстрелять аэропорт, аэродром они могут. Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа. На территории Курской области уничтожены 15 дронов, на территории Липецкой – 9, по 4 над Воронежской и Брянской, по 2 над Орловской и Белгородской областями. В Липецке один из дронов угодил в жилой дом, имеются пострадавшие. Не только в регионах, но и в Москве врачи жалуются на всякого рода компьютерные набивалки. Цифровизация превратила медицину в мышиную возню. По опыту медиков, 95% рабочего времени тратится вовсе не на пациента, а на набивание так называемой ЕМИАС. Так называется программа, которая аналогично применяемому в Воронеже Квазару и используется в Москве. Из-за того, что программа недоработанная, сырая, но ее усиленно навязывают врачам, прием превращается в мышкотык, лечить пациента некогда. вместо того, чтобы помогать врачу, компьютер мешает ему работать, поскольку программа делается для того, чтобы распилить деньги, а не для того, чтобы добиться каких-то определенных целей. Госдума приняла закон об индексации пенсии работающим пенсионерам по схеме «Единой России», а не КПРФ. Сколько бы ни вносили этот закон коммунисты, он постоянно отклонялся ядросами. Теперь они сами внесли, сами проголосовали, но в усеченном виде. То есть пенсионерам с 16 года работающим пенсию не поднимали, и компенсации за эти 10 лет не будет. Законопроект КПРФ предполагал полный возврат пенсионных долгов.
Правительство направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в арктической зоне. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, программа предполагает строительство детских садов и школ, а также обновление жилищного фонда к 2026 году.
Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Глава государства отметил, что самое главное – реализовать свое призвание и найти дело по душе. Выпускные вечера для школьников проходят в России 28 и 29 июня. Тихоокеанский флот успешно завершил двусторонние учения в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Об этом сообщили в Минобороны России. В ходе маневров было отработано более 800 боевых упражнений с практическим применением оружия. Роструд заявил, что в текущем году уровень зарплат в промышленно-производственном секторе вырос на 307% по сравнению с 2018 годом. По мнению экспертов, основная причина такой динамики – дефицит кадров. Как сообщил ранее Центробанк, 70% российских предприятий ощущают кадровый голод. В РЖД сообщили о восстановлении железнодорожного движения в республике Коми после схода с рельсов вагонов поезда. Поврежденный в результате подмыва насыпи путь отремонтировали. Напомним, ЧП в Коми произошло 26 июня. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Евросоюз расширил санкции против России. Под новые рестрикции попал крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер». Также в санкционный список включены два физических лица и три компании.
Грузия предотвратила попытки определенных политических сил повторить в стране украинский сценарий. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Габахидзе, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе. Он добавил, что власти страны и в дальнейшем не допустят подобного развития событий. Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с соседней Сирией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он подчеркнул, что в настоящее время нет причин, которые помешали бы восстановлению дипломатических отношений между странами. Нижняя палата парламента Аргентины одобрила пакет реформ президента Хавьера Милея, предусматривающий режим жесткой экономии. За проголосовали 147 депутатов, против – 107. Два законодателя воздержались. Принятие документа сопровождалось массовыми протестами возле здания Конгресса Аргентины. Сотни пропалестински настроенных студентов собрались перед зданием парламента ЕС в Брюсселе. Протестующие держали палестинские флаги и скандировали лозунги с призывами к Евросоюзу разорвать дипломатические отношения с Израилем.
В течение этого года, согласно плану национального проекта «Жилье и городская среда», власти обещают переселить из аварийного жилья почти 100 тысяч человек. Однако этот показательный рывок вряд ли решит проблему непригодного жилья в стране, поскольку новые квартиры получат жильцы домов, признанных аварийными еще в 2017-м. Переселение следующих очередников откладывается на неопределенный срок, хотя зачастую их дома могут в любой момент рухнуть и похоронить жильцов под руинами. Наш репортаж из Омска.
Я здесь живу с 91-го года, капремонта ни разу не было, даже побелки никакой не было.
А деньги выставляли счета?
А всегда оплачивали.
Депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Винниченко внимательно слушает своих избирателей. Коммунист знает, кроме него этим отчаявшимся людям вряд ли кто-то поможет.
У нас крик души, у нас обвалился потолок, плюс к тому, что всякие еще проблемы, топит, нет горячей воды, у нас два раза загоралось электричество от этого.
Это только малая часть проблем. Невооруженным глазом видно, жилой дом постройки середины прошлого века рассыпается на глазах.
У меня жена только встала с постели, вышла на кухню. Буквально через
чудо.
Около 5 минут рухнуло вот это вот над окном перекрытие. Толщина где-то 7, ну, около 10 сантиметров. Потому что я это все на помойку сам выносил, ну, сами понимаете. Это чудо, что она ушла.
Супруга Юрия до сих пор в шоке. Она считает, что в тот день родилась заново.
Ну как штукатурка вот такой толщины? Представляете, вот это вот хренотип упало.
Вот это все валится. И неизвестно, сколько это будет
толщина, валиться. Толщина, да. Она вот. Сыпется, сама плита уже от сырости, видимо, да?
Да, 7 сантиметров. Вот, пожалуйста.
Подобная аварийная ситуация практически в каждой квартире. Бетонные балки крошатся и не хотят больше стоять.
Они не сегодня, а завтра могут обвалиться. Треснутые. Через каждые 50 сантиметров трещина поперечная, не продольная, а поперечная. Вот, на плите.
Прогнившая крыша плюс огнеопасная электропроводка, где даже опытный электрик не найдет концов, адская смесь. Жить здесь просто страшно.
Вот здесь вот я нахожусь, все льется. Вот это вот, что вы думаете, от чего отпало? Потому что там ничего не держится, гвозди, все сыпется. Это все от воды. Это все вода размыла уже.
Чтобы завершить смертельно опасный квест внутри дома и попасть наружу, депутату-коммунисту понадобилась помощь местных. Сам бы он вряд ли справился с задачей.
И вот сколько это самое...
Сейчас я положу, чтобы...
Вот так лет вы мучаетесь, уже пришло в негодность. С какого времени это все?
Ну, где-то с 17-18 год. Мы вот положили, потому что провалились.
Уже 6 лет, да? У крайней компании нет ничего?
Нет,
да?
Нет.
Причина, по которой жители дома 47А по магистральной оказались в условиях на уровне выживания, банальна.
Запущено было со стороны администрации на самотек дело. Крыша своевременно была не была отремонтирована. Если бы это делали своевременно, как люди говорят, в 16-17 году, такой проблемы бы не стояло. И сейчас, получается, безхозяйство обернется дополнительными затратами, дополнительными издержками.
По мнению Владимира Виниченко, на данном этапе вопрос о капремонте уже не стоит. Людей необходимо срочно расселять. Промедление смерти подобно.
Получил коллективное обращение от жителей. Сейчас по этому обращению запросы необходимые направим. И будем, когда получим уже ответ, будет понимание того, что власти намерены с этим домом делать, каким образом они эту проблему намерены решать, в какие сроки и так далее, какая-то ясность у нас будет.
В подмосковном Пушкине здание краеведческого музея требует срочного ремонта, а коллекция – надежного хранилища. Местные власти не в состоянии решить проблему. Лишь с помощью коммунистов дело сдвинулось с мертвой точки.
В прошлом году Пушкинский краеведческий музей уже попадал в поле зрения красной линии. Здание 19 века в стиле модерн в аварийном состоянии, и ценные экспонаты оказались под угрозой уничтожения. Администрация предложила для временного размещения коллекции здание музыкальной школы, которая тоже в плачевном состоянии, и на этом умыла руки. Ремонтом музея никто заниматься не собирался.
Отношение к музейному делу в городском округе Пушкинский вызывает просто и возмущение, и удивление, и вообще непонимание.
Значительная часть коллекции – личные вещи и произведения художника Евгения Камзолкина, автора главной эмблемы Советского Союза «Серп и молот». Бездействие местной исполнительной власти вынудило волонтеров обратиться за помощью во фракцию КПРФ Государственной Думы.
Геннадий Андреевич Зюганов обратился в Министерство культуры Российской Федерации и в Генеральную прокуратуру. Благодаря обращению к Геннадию Андреевичу Зюганову хотя бы что-то начало происходить, какие-то движения со стороны администрации, я так понимаю, начали осуществляться. Деньги были найдены со стороны администрации для того, чтобы устроить тендер, да, для того, чтобы найти организацию, которая согласится разработать проектно-сметную документацию на непосредственно консервацию музея.
Прокуратура предъявила ряд требований администрации по устранению нарушений законодательства в сфере музейного дела. Интересным оказался и официальный ответ Министерства культуры.
Оно говорит о том, что, пожалуйста, субсидию Московской области можем выделить, но только заявите об этом. А ведь никто этого не сделал до сих пор. То есть наша администрация таких заявок, естественно, не подавала.
Позицию администрации объясняет бывший директор музея. Она не один раз выходила с обращениями в органы муниципальной власти.
Администрация все игнорирует, она не заинтересована в том, чтобы, это мое видение опять-таки, чтобы вкладывать деньги. Надо понимать, что музей – это мероприятие убыточное. И сколько в него не вложить, оно никогда, эти деньги не вернутся. Вы же понимаете, что деньги не лежат где-то в сейфе, да, вот достал и отдал. Они все время работают. Для того, чтобы отдать музею 15 миллионов необходимых вот срочно, надо их где-то взять. Значит, проекты более прибыльные, они всегда будут главенствовать над нами.
Для временного хранения коллекции рассматривались современные специализированные склады в Новом Иерусалиме, но стоимость хранения оказалась те же самые 15 миллионов. Поэтому часть коллекции музея и его сотрудники переехали в здание Пушкинской музыкальной школы, откуда сама музыкальная школа съехала по причине ветхости здания.
В музыкальную школу перевозили картины, потому что отопление в музее дали очень поздно. У нас были минусовые температуры и повышенная влажность. И акварель просто поплыла. И мы перевезли туда администрацию музея, то есть рабочие кабинеты, документацию всю, и вот то, что находилось в угрожающем состоянии.
Теперь первым делом необходимо составить проектно-сметную документацию, чтобы было с чем выходить на субсидии и гранты. Горком КПРФ продолжает тщательно мониторить ситуацию.
Неужели вот так по каждому вопросу, по каждому музею, по каждому объекту культурного наследия надо решать с федерального уровня, когда местная общественность растолкает весь этот бюрократический паровоз? Эту систему надо менять. Менять управление должно быть эффективным, и каждый должен отвечать на своем месте.
Депутаты-коммунисты обсуждают исполнение бюджета страны.
По поводу федерального бюджета у нас ответственным сегодня будет член комитета по бюджету Бессонов Евгений Иванович, ему слово.
Добрый день, уважаемые товарищи. Важные законопроекты – это исполнение бюджетов федерального бюджета и бюджета фондов медицинского, социального и пенсионного. Что хочется сказать, но фракция КПРФ, конечно, недовольна результатом исполнения всех этих бюджетов. Почему? Потому что в результате исполнения должны быть какие-то достигнуты цели, которые поставлены президентом Российской Федерации. К сожалению, практически ни одна цель, не поставленная президентом, она не реализована. В 2023 году ставилась задача о том, что количество необходимо увеличить специальностей технических и рабочих, инженеров количество увеличить. К сожалению, бюджет 2023 года не реализовал эту задачу, и количество занятых в обрабатывающей промышленности в районе 11 миллионов из 70 миллионов трудоспособного населения, практически это число не выросло за 2023 год. Для того, чтобы решать вопросы, необходимо качественно менять уровень и образованности, и технической осведомленности жителей Российской Федерации. Когда нам говорят, что необходимо завести мигрантов для того, чтобы они трудились в сфере производства, у нас достаточно местного населения для того, чтобы они работали и создавали какой-то продукт. Но необходимо платить заработную плату достойную. Но что у нас получается? У нас получается, что в результате исполнения бюджета количество бедного населения снизилось до 8,5%. Да, хорошо снизилось, но посчитайте, 8,5% – это 11 миллионов человек живут в тяжелых условиях. А в это время количество долларовых миллиардеров в стране увеличилось на 15 человек. Что это такое? И когда вносятся изменения в бюджетный и налоговый кодекс следующего года, и фракция КПРФ говорит, минимум 40% должно быть налогообложение НДФЛ людей, получающих сверх зарплату. Но, к сожалению, правительство выше 22% эту планку поднять не может. Олигархическое лобби, оно гораздо сильнее, чем настроение жителей Российской Федерации. Ну что получается? Олигархов никто не трогает, малый бизнес. Значит, упрощенная система налогообложения, практически НДС добавляется. И не секрет ни для кого, что малый бизнес выживает с помощью каких-то лазеек в налоговом кодексе, и не сильно-то они жируют. Сейчас, накладывая дополнительные налоги на упрощенную систему налогообложения, просто малый и средний бизнес будет испытывать проблемы, и количество обанкроченных малых предприятий увеличится. В это время платятся дополнительные средства нефтяным компаниям. В 2023 году нефтяники получили более 3 триллионов рублей. Прибыль банков в Российской Федерации в 2023 году была 3 триллиона 200 миллиардов рублей. Огромные средства тратятся в те структуры, которые в принципе не приносят прибавочного продукта. В результате чего нефтяная и банковская сфера, значит, зарегистрированы предприятия на севере и в Москве, и демографическая ситуация в стране, как у нас складывается. По итогам 2023 года реализации бюджета, значит, численность населения, несмотря на миграционный прирост, уменьшилась на 290 тысяч человек. И где она уменьшилась? Она уменьшилась в сельских территориях. А где увеличилась? Москва, Московская область и Тюмень. Туда, куда направлены средства. В то же время комплексная программа развития сельских территорий катастрофически не была профинансирована в 2023 году, в результате чего местное население выезжает из сельских территорий. Мы считаем, что меньше 200 миллиардов в год нельзя финансировать меньше эту программу комплексного развития сельских территорий. Ну и, уважаемые товарищи, дружественные страны с Российской Федерацией, это страны социалистические и коммунистические, необходимо менять вектор развития и переходить на социалистические рельсы, где все ясно и все понятно, где нет олигархии, а есть поддержка трудового народа, учителя, врача и военного. Поэтому будьте ближе к компартии, и тогда у нас все будет улучшаться.
Юрий Вячеславович, пожалуйста. Сегодня в рамках рассмотрения исполнения бюджета за прошлый год мы хотели бы обратить внимание, что несмотря на разговоры, что все прекрасно, мы видим, что целый ряд важных государственных программ были исполнены менее чем на 90%. Например, если мы возьмем развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, очень значимый на сегодняшний день с точки зрения экономической блокады и прямой военной агрессии, которая в отношении нашей страны ведется со стороны Запада, мы видим, что там исполнение 84,2%. А это наш суверенитет, мы с вами хорошо понимаем. Если мы посмотрим авиационную промышленность, также исполнение менее 90%. Программа биологической и химической безопасности 85,5%. Развитие энергетики 88,7%. Космическая деятельность, вопрос мы будем рассматривать, также 88% исполнения государственной программы. Поэтому все это говорит о том, что на очень важных направлениях мы видим серьезные вопросы, почему эти программы не были исполнены. Они в том числе сегодня будут подниматься, наша фракция, на заседании Государственной Думы. Спасибо.
Всего спасибо. Ну, коллеги попытались вам донести данные из пояснительных записок законов, которые мы рассматриваем. Но я хотел бы некоторые вопросы уточнить. Ну вот, привел Евгений Иванович, что якобы у нас там 11 миллионов людей малоимущих. Вот я вам просто привожу официальные цифры. 50 миллионов наших граждан имеют банковские кредиты. 28,9% имеют от 3 до 5 кредитов. 8 миллионов имеют кредиты в микрофинансовых организациях. Я думаю, никому не надо объяснять, что такое микрофинансовая организация и кто берет там кредиты. Да это уже край. Эксперты наши считают, что люди, которые имеют 3 и более кредита, уже вряд ли из них выйдут. То есть это значит, будут, ну, люди занимают для того, чтобы погасить предыдущий кредит, и в результате получается не 20%, да, а получается 40%. И ты фактически попадаешь в кабалу. Поэтому мы глубоко убеждены, что без комплексного изменения кредитно-денежной, бюджетной политики, налоговой политики, ну, разговоры о хорошем завтра, они как бы беспочвенны. И мы сейчас готовим поправки как раз и в налоговое законодательство, потому что, понимая всю трудность ситуации, но у нас ведь, смотрите, три программы поддержки села. Вот все хвастались 2 года подряд высоким урожаем. Да, в этом году неожиданно мороз в урожайных территориях наших сделал свое дело первое, а засуха делает второе. Вот мы, эксперты нам говорят, что урожай может на четверть быть меньше, чем было, а может и больше, чем на четверть. Но у нас-то программы поддержки села от паспорта финансируются на 20%. Вот вы можете себе платье или пиджак пошить из материала из 20%, да? Пуговицам вопросов нет, а пиджака не получится. Поэтому мы настаиваем на необходимости паспортного финансирования. Это один раз. Второе. У нас 30 лет рентные отрасли имели налоговую нагрузку в 3 и более раз меньше, чем обрабатывающие отрасли. Мы настаиваем на том, что необходимо сегодня поменять вектор. Если мы хотим иметь независимость и будущее, то мы должны, ну, как минимум, выровнять налогообложение не в сторону увеличения, не подтянуть ренту к обрабатывающим, а как минимум, скажем, ослабить налогообложение для тех, кто производит товары и услуги, занимается импортозамещением. Это можно сделать как? Это можно сделать, если мы сделаем первый контур безналичного кредитования новых предприятий, он никак не будет повышать инфляцию. И б, если мы с вами четко проинвентаризируем, какое импортозамещение нам необходимо, не сделаем государственную программу импортозамещения. Мы считаем, что эта программа могла бы оживить и малые города, которые сегодня страдают больше всех от безработицы и отъезда граждан. И они могли бы в коротком промежутке 3-5 лет резко исправить и увеличить и налоговое поступление, и занятость, и заработную плату. Что происходит сейчас? Сейчас предложение увеличить на 5% налог на прибыль, он приведет реально к увеличению на четверть налога на прибыль для обрабатывающих отраслей, которые до этого, я вам напомню, в прошлом году обложили, ну, для специалистов непонятным налогом на сверхприбыль. Если вы 1 000 000 000 получили, независимо от объема, вы, оказывается, уже получили сверхприбыль, при том, что вы заплатили, с нашей точки зрения, повышенные налоги. И еще и бюджетные сборы, зарплатные сборы, понимаете? А на обработку у нас налоги составляют от 65 до 90%. Ну, а налог на прибыль, он куда идет? В первую очередь на поощрение сотрудников, да, если он есть, то любой руководитель, заинтересованный в сохранении кадров и привлечении, повышает зарплату, да. Второе, он занимается модернизацией собственного производства. Третье, он, наверное, думает о будущем и вкладывает неокры там и другие вопросы. Если вы на четверть уменьшили, ситуация у вас улучшится или ухудшится? Конечно, ухудшится. Второй момент. Если вы посмотрите, то у нас вот, ну, есть такие пафосные речи. Вот я помню, первая такая пафосная была по поводу горячих завтраков. Вот нас возмущает тот факт, что мы вносим по 7 раз законы. Причем сегодня мы не просто вносим от себя законы. Мы заказываем за счет думских денег экспертно-аналитическую работу у наших ученых. Привлекаем лучших, да? Они прорабатывают ситуацию, как у нас, как в мире, и что надо сделать. На основании этого мы предлагаем. Но нас возмущает, не удивляет, а возмущает, когда на один и тот же закон правительство в интервале 3 месяцев дает диаметрально противоположное заключение. Вот вчера выступая, я на этом сакцентировал на палате, но мы считаем, что это серьезная проблема, потому что, ну, понимаете как, если мы на президента все свалим, а сейчас есть тенденция, все хотят апеллировать к президенту и хвалить его за то, что он решил то, что не решалось там десятилетиями, да? Ну, наверное, это же неправильно. Наверное, каждая государственная структура и парламентская, они обязаны решать своевременно свои проблемы. Тогда как бы их будет меньше. Если мы их не решаем, то они наматываются в большой клубок и оборачиваются вообще-то большими несчастьями для страны и нищетой для народа. Ну и, конечно же, нас возмущает то, что те, кто 2 месяца назад там зарубил наш закон, скажем, о индексации пенсий, 5-й закон, работающим пенсионерам, теперь вдруг через два месяца прозрели и говорят, мы вот тут самые великие. И самое главное, что правительство дало заключение ровно за три дня. Ну, вы же понимаете вопрос. Нам дают минимум полгода. А здесь за три дня все поумнели. Ну, я спрашиваю, зачем тогда у нас правительство, которое без команды президента ничего делать не хочет? Ну, тогда или надо правительство заставить работать, да? И снять, ну, такую нагрузку с президента и меньше пиариться на вопросах, которые вы сделали проблемы. Поэтому мы уже в течение длительного времени, кстати говоря, тоже проработали три экспертно-аналитических работы по МРОТ. У нас МРОТ еще три года назад, нам ученые сообщали, что должен быть 32 тысячи на человека. А нам к 30-му году, вот такие советники говорят, к 30-му году сделаем 30. Ну, если три года назад должна быть 32, как вы считаете, 30 это большое достижение? С нашей точки зрения, это вообще тормоз экономики. Почему? Что такое МРОТ? МРОТ и заработная плата – это то, с чем люди пойдут покупать. Товары народного потребления, машины, там, квартиры. Да? А если у нас 50 миллионов кредит живут, ну, понятно, что это ж на завтра долги. Да? И не факт, что многие из них смогут отдать то, что заняли. Поэтому мы считаем, что нам надо, несмотря на все рассказы праволибералов о невозможности повышения вообще там рот, ну, надо просто посмотреть монетизацию. На чем основана такой рывок и Китая, и Вьетнама, и Индии. На том, что монетизация экономики в Китае 230%. Ну, что такое монетизация? Это ВВП берется, и сколько банковская система имеет кредитных ресурсов, понимаете? У нас она только 3 года, последних 52-53. Ну, мы можем догонять, если вы в 4 раза меньше имеете возможности финансовых, да, даже по отношению к своему ВВП. Если посмотрите, у японцев вообще 300%. Если посмотрите, американцы, они вообще весь мир сделали должников, 33 триллиона во мне напечатали, да? И как бы у себя поддерживают, что бы мы ни рассказывали, инфляция у них все равно меньше, чем у нас, да? У нас реальная инфляция, вот любой из вас, а я же вижу, как бы все вы ходите в магазины, да? Только последние там 3 года примерно 100% рост. Так ведь, да? Нам там рассказывают 5%. Там вот сейчас мы поднимем процентную ставку и побудем. Ну как вы процентной ставкой можете побороть инфляцию? Ну вся процентная ставка, она в цене. А цена это и есть индикатор. Ну если вы цену повысили, значит инфляция у вас повысилась, да? В кармане же у вас меньше станет. Вы один и тот же товар покупаете за более высокую цену. Поэтому мы настаиваем на необходимости изменения фундаментальной налоговой системы. И такие проекты нами многократно носятся. Мы настаиваем на необходимости глубокого анализа и, вероятно, национализации природных ресурсов. Почему? Потому что нам рассказывают, что вот земля принадлежит государству. Ну, мы-то знаем, кому принадлежит. «Газпром», «Роснефть», кто там акционеры, сколько они получают, да? Ну и, конечно же, самый фундаментальный вопрос, по нашему мнению, это кредитно-денежная политика Центрального банка. Она вредительская для государства. Почему? Потому что, понимаете, у нас фактически Центральный банк превратился в рантье и работает на спекулянтов. Почему? Ну, скажите, если вам надо бизнес с рентабельностью 10%, да, развивать, взял по 20% кредит, или вы купили флуатеры, да, и получаете процентная ставка плюс 1. У нас большинство банков, системообразующих, так называемых, с госучастием, они самые большие держатели триллионных ценных бумаг флуатеров. Ну, то есть это как раз самое гарантированно. Скажите, пожалуйста, банк будет заинтересован в вложении в промышленность, если ему выгоднее бумажку положить на депозит и получать, и жить в шоколаде 17%, никаких рисков не неся. Поэтому мы считаем, что нам надо сделать банковскую систему ответственной за рост экономики в России. И процентные ставки просто кричат, необходимо снижать, иначе зачем нам банковская система, которая, в принципе, и большинству проблем добавляет свои. Поэтому надеемся на объективное освещение информации. Желаем вам работы по контракту. И здоровья и успехов в жизни. Будьте здоровы.
Спасибо.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду, температура ночью 16-18, днем 29-31 градус жары. Во вторник, 2 июля, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура ночью 18-20. Днем 30-32 градуса выше нуля.
В эфире передача «Наша география».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». 22 июня – День памяти и скорби. Мы вступили в жестокую войну и ценой огромных жертв сумели добиться победы. Храним ли мы эту память? Боремся ли с ее намеренным искажением? На Западе вклад Советского Союза в победу над фашизмом преуменьшается и игнорируется. А что происходит в нашей стране? Почему на щит поднимают поклонника Гитлера или Ильина? Почему заколачивают мавзолей в дни праздничных парадов? Об этом мы поговорим сегодня с нашими экспертами. Гости нашей программы – Обухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день.
Добрый день.
Асонов Николай Васильевич, профессор МПГУ, действительный член Академии политической науки, доктор политических наук. Николай Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Федоров Георгий Владимирович, главный редактор информационного агентства «Аврора». Георгий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России, Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, Сергей Павлович, вот во Франции отмечали 80-ю годовщину высадки в Нормандии союзников в ходе Второй мировой войны. Лидеры западных крупнейших государств присутствовали. Ну, от России, я даже не знаю, от Советского Союза, от Украины, даже не знаю, как сказать, присутствовал один Зеленский, который как раз противоположен духу победы. А что это вообще такое? Вот совсем недавно победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, она даже для Запада была так же очевидна, как восход солнца. А сейчас они делают вид, как будто нас тут вообще не стояло.
Вы подняли, я бы даже сказал, глобальную проблему. Если говорить про Зеленского, его участие, если вы помните, был предыдущее празднование высадки, да, нормандский формат, и там присутствовали и Путин, и Зеленский, кстати, как наследники Советского Союза, да, той исторической победы. Сейчас, как там, культура отмены, да, России отменяют, по сути дела, вообще это знаково. Почему, что такое присутствие Зеленского? На этом торжестве присутствовала антироссия, потому что Запад скармливает Украину как антироссию. Почему это происходит? Европа отказалась от всего того, что верила на протяжении веков. Отказалась от всего. То есть она отказалась от своего Бога, свободы, равенства, демократии, справедливости. То есть тотальный нигилизм. И эта боль от этого нигилизма, она все существование Европы пронизывает. Как-то купировать эту боль можно, выдумав врага. В данном случае придумали роль врага, возвели Россию, ну, в данном случае, неважно какую, коммунистическая, там, царская, в данном случае Российская Федерация какая есть. И вот любопытный вывод из сказанного. нигилизм, если ты пустил его в свою квартиру, он способен убить тебя до конца. Какого бы ты врага, какую бы ты анестезию в образе врага не придумал. Мне кажется, это нам для самих, для понимания тех процессов, которые происходят на Западе. То есть мы здесь выступаем как впервые, при всех спорах об идеологии, как альтернативный проект. Был альтернативный проект советский. Значит, вот сейчас появились какие-то зачатки. Да, он, может быть, не столько о будущем, сколько говорит о прошлом, в данном случае традиционные ценности. То есть мы сохраняем то, во что верил, ну, модернистский Запад еще несколько десятилетий назад.
А, Николай Васильевич, ну, давайте немножко социологии. Опросили в ряде стран Европы, кто внес больший вклад в победу над Германией. Вот что в Великобритании. 20 говорят, что США, 15, что СССР. По мнению американцев, 59 считают, что американцы победили, 13 говорят, что СССР, и 6 считают, что Великобритания. По мнению немцев, 34 говорят, что США победили, 31, что СССР, 6 считают, что Великобритания. И французы, 47% полагают, что США победили, 17, что СССР, 10%, что Британия. Вот как это можно вообще прокомментировать? Люди-то не виноваты, им просто запудрили мозги, причем тотальной пропагандой, потому что так перепрограммировать, я помню, все старые фильмы и какие-то выступления политиков, весь мир нами восхищался и не стеснялся этого. А сейчас, вон, оказывается, уже они сами с усами.
Обратите внимание, ведь с одной стороны получается так, что Первая мировая война, главная тяжесть спала на Россию. Но при этом, когда, так сказать, заключали мир, Россию не позвали. Почему? В России победили большевики, поросята, которые мешают капиталистам делать деньги. То же самое здесь. Вторая мировая война. Пока большевики, коммунисты русские были у власти, с нами считались. Перестали быть у власти, все, надо сделать все, чтобы забыли. Вот. И я думаю, кстати говоря, вот продолжая, так сказать, тему Франции, которую вы затронули, ведь обратите внимание, тоже интересный момент. Вот по поводу того, что действительно мы не можем винить людей, мы должны винить власть, которые к нам настроены, которые очень боятся потерять не только свое политическое господство, но и свое господство, естественно, над, в экономической сфере. Заметьте, как только умер последний летчик из эскадрильи Нормандии Неман, сразу эти отношения ухудшились. Это что, случайность? Это закономерность. И здесь я приведу, сказать, собственно говоря, старую вот политическую мудрость. Да? Мало убить врага, который лучше тебя. Надо сделать так, чтобы его забыли. И вот мне думается, что вот эта политика, старая, проверенная, о том, что если ты видишь, что советская модель лучше, надо сделать все, напрячь все ресурсы для того, чтобы общество либо забыло, это самый лучший вариант, либо получило искаженное впечатление. Ведь что получается? Ведь если мы говорим вслед за нашим президентом о том, что народ победитель, народ уложил, так сказать, главное, так сказать, со своей силы, кто с этим спорит. Но есть руководящая направляющая роль Сталина, есть руководящая направляющая роль партии большевиков-коммунистов. И когда мы выходим на следующий важный момент, да, за победами-то стоит заключение мира, а мир-то он может быть разный. Может быть, как у Петра Первого, когда он ради того, чтобы, сказать, быть победителем, отдал Финляндию, которую завоевали, да еще заплатил мзду огромную Швеции. И другой мир, который заключил Сталин. Простите, когда мы действительно стали хозяевами половины Европы. В том плане, что мы дали народу народную демократию. И мы обрезали этот Запад в Европе и, по сути дела, вдохнули новую жизнь в другие страны, в другие народы. И в этом говорить о том, что это заслуга только народа, нельзя. Потому что это как раз заслуга правящей партии и лично товарища Сталина. И вот эта как раз тема, она очень пугает всех ненавистников реальной народной демократии. Спасибо.
Герман Анатольевич, ну, а может быть, мы сами виноваты, не мы в смысле с вами, что с нашей победой, с нашей страной так обращаются, потому что отреклись, собственно, от победы, отреклись от Советского Союза, от Коммунистической партии, от Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, практически не произносят его имя даже в День Победы, начали брать на себя чужие преступления, типа Катыни, чуть-чуть не, Власова не реабилитировали, слава богу, сейчас, наверное, эта тема закрыта, но если мы сами себя не уважаем, кто ж тогда нас будет уважать? Может быть, в этом отчасти дело?
Безусловно, вы абсолютно правы. И надо сказать, что я вообще считаю, что никто не привнес вот дискредитацию Великой Отечественной войны и ее итогов вот столько такого вклада, как мы сами. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что союзники начали переписывать итоги Второй мировой войны сразу же после ее окончания, буквально сразу. Но это было сложно сделать, потому что были живы еще просто поколения, которые просто знали из личного опыта, кто эту войну выиграл. Но в учебниках уже тогда была заложена вот эта идея о том, что на самом деле основную тяжесть вынесли союзников. Причем надо отдать им должное, они ведь, вот я специально анализировал учебники Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции, они ушли от такой прямой лжи. Там это прям целый, я бы сказал, такой элемент гибридной войны. Там очень коварно формируется представление о решающей роли союзников и низведении на нет роли Советского Союза, и при этом практически не соврав. Но это отдельная тема, что это за технология, нужно изучать. Но их-то можно понять. В конце концов, была холодная война, было противостояние двух систем, и понятно, что они отстаивали свои интересы. Но понять, когда, собственно говоря, мы сами начали болевать ушата грязи на всю советскую историю, включая Великую Отечественную войну, но это ведь просто выходит за грань, я бы сказал, понимания. И более того, ведь у нас по сей день действует, насколько я понимаю, не отменен постановление Совета народных депутатов 24 сентября 1989 года, в котором осуждается пакт Молотова-Риббентропа. Но что такое осуждение пакта Молотова-Риббентропа? Это ведь очевидно, это возложение ответственности за развязывание Второй мировой войны на Гитлера и Советский Союз, на Гитлера и Сталина. Мы открыли тем самым, вот, собственно говоря, вот дали возможность утверждать, и это действует по сей день, этот проект не отменен, это нужно обязательно отменить.
Так и Катынь тоже тогда мы на себя взяли, тоже тогда на официальном уровне.
Конечно.
Да, что вы думаете вот об этой сходке, хотел сказать сходняк, грубо, потому что авторитеты, да, вот в Нормандии, вот то, что там происходит сейчас, как историк, как бы могли это оценить?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Понятно, что это идет вразрез и с историческими фактами, и с, собственно говоря, с нравственным чувством, поскольку они не могут не понимать и не знать о решающей роли Советского Союза. Более того, я напомню, что, собственно говоря, сама эта операция «Д», день «Д», она оказалась возможным и успешной только при условии, что Советский Союз начал операцию «Багратион» в июле 1944 года. И они, конечно, это прекрасно знают, но... Вы понимаете, в чем? Но они отстаивают свои интересы, свои цивилизационные интересы, так как они их понимают. Поэтому, собственно говоря, чего их упрекать в этом? Вопрос-то стоит в том, почему мы позволяем это делать, и почему мы продолжаем так или иначе, по сути дела, подливать масло в огонь. Вот в свое время мой научный руководитель, обсуждая вот эти сложные процессы, которые начались в конце 80-х годов, накануне 90-х, в одной полемической заметке он заметил, эти слова не потеряли актуальности по сей день, он сказал так, что свою историю опасно переоценивать. Еще опасней ее недооценка. И уж совсем непозволительно помогать в ее дискредитации врагу. Сегодня звучит более чем актуально.
Георгий Владимирович, посмотрите, 9 мая завешивают фанерой мавзолей. Совершенно сейчас вот бессмысленные действия, даже, мне кажется, с точки зрения власти, бессмысленные, иррациональные. Тащат в РГГУ Ильина. Зачем он там нужен? Тоже не самая лучшая фигура. Есть еще масса фигур, тоже достаточно компромиссных. Ельцин-центр. Никита Михалков, лояльный к власти человек. На государственном канале «Россия-24» постоянно ставят вопрос, почему Ельцин-центр до сих пор ведет подрывную деятельность. Власти не реагируют ни на кого. Ни на лояльных, ни на оппозиционеров. Вот гнут почему-то свою линию. Что же тогда ждать от других? И почему власти вот с таким упорством действительно это делают? В 2005 году хотя бы было понятно, хотели понравиться Западу. А сейчас-то зачем?
Слушайте, то, что делает власть, ничего иррационального нету. То есть все рационально. Они осознанно выстраивает такую систему внутри нашей страны, которую можно назвать гибридным антисоветским проектом. Угу. То есть те люди, которые находятся у рычагах управления, те люди, которые за все это отвечают, они не потому, что им там не хочется, чтобы там на Красной площади что-то там, какой-то мавзолей был виден. Им просто идеологически, классово это чуждо. Им всем, они просто считаются с этой исторической памятью, просто потому что не считаться уже невозможно, потому что наш народ, он помнит историю, и кто бы через поколение передается вот, именно вот это.
Народ-то помнит,
да. Полностью, если бы у них была бы возможность, они все снесли бы давно, и не просто завешивали, а бы уже всех бы вынесли, всех бы закопали, всех бы снесли, гробокопательством занялись бы. Еще и помним еще в 90-е годы, когда там вот говорили, давайте вообще вот этот вот типа некрополь уберем. Это все идеологически было... четкая, продуманная их позиция. И в этом отношении они, как антисоветчики, как люди, которые ментально не хотят возвращения даже на символическом уровне советского прошлого и советских символов, именно таких глубинных символов, они будут делать потихонечку, гибридно, мягко, как сказать, на мягких лапах и дальше такую вот ползучую антисоветизацию, десоветизацию и декоммунизацию. Вот и все.
Сергей Павлович, часто приходится слышать, что Великая Победа – это вот единственная, последняя скрепа, которая скрепляет все государство духовно. Ну и действительно, абсолютное большинство людей, по крайней мере, все нормальные люди разных взглядов, они, конечно, роль Победы признают, и для всех это действительно праздник. Но реальные факты и у нас, в наших учебниках о роли коммунистической партии, о роли советского народа, о роли идеологии, они преуменьшаются, и в новом учебнике об этом практически ни слова нет. Получается, что выхолащивается вот это главная скрепа-то, из нее самое главное убирают. Не кажется ли вам, что стратегически власть под себя закладывает мину, пилит сук, на котором сидит?
Я с вами соглашусь, только напомню, что действительно память о Великой Отечественной войне, она позволила, и это, доказываю это в том числе и в своих работах, мы проводили наш Центр социально-политической культуры, замеры с 90-х годов, она позволила, скажем так, вытащить и народно-национальный менталитет из этого омута восхваления капитализма, либерализма, рынка и всего остального. Собственно говоря, вот этот оселок, память о Великой Отечественной войне, она и позволила России сейчас, скажем так, бороться за свой суверенитет и за свою самость, за свое возрождение в нынешних условиях. Да, вероятности этого еще не велики, какие-то первые шаги сделаны. Значит, что по поводу власти? Но она ведь всегда изначально это отрицала. Вспомните, лучше бы мы проиграли, пили бы баварское, да?
Да.
Да, это ж все внушалось. Зачем нам нужно было защищать Ленинград? Да, сдали бы, и все было бы хорошо. То есть это ж тоже вбрасывалось в массовое сознание. Ну, я уже не говорю про вот этот огромный вал всевозможных кинофильмов, где комиссары, чекисты и так далее. Это самые последние люди, и все происходит вопреки им. Хотя никто... вот даже из вот этих вот, вот эту всю похабень производящих, не задумывается, как так? 20 лет разница, да, это поколение. Почему одно поколение без комиссаров проиграло Первую мировую войну, а почему второе поколение, благодаря советскому училищу, учителю, советской системе образования, советской системе идей, выиграло Вторую мировую войну? И, собственно говоря, то, что мы сейчас имеем, даже после развала СССР, это... заслуга того героического поколения. Очень выгодно все изображать, что вот какие-то ушлепки, которые только были животными инстинктами, и вообще все вопреки, а не благодаря коммунистической партии и Советскому Союзу. Поэтому да. Культура отмены, она тоже принадлежит части нашей элиты, и она тоже ее испытывает. Той, которая как Дунька просится в Европу и думает, что ее там простят. Не простят, приговорена, в том числе олигархическая элита, как кормовая база для вот этих всех глобальных трансформационных процессов, которые происходят на Западе. Они им нужны только как корм, как планктон, поэтому должны обращаться и помогать в идеологическом выстраивании, ну, скажем так, новой реальности и нового проекта.
Николай Васильевич, ну вот раз уж вспомнили, да, Сталина, вот я просто сообщаюсь с большим количеством рядовых обычных верующих и даже с некоторыми батюшками, как у себя, например, на даче. Но нет совершенно никакой проблемы у нас в понимании роли Сталина в истории. Все его любят и уважают не меньше нашего. Но есть целые средства массовой информации, которые на антисемитизме специализируются. Например, телеканал «Спас», что ему, кстати, не мешает советские фильмы показывать. Но а зачем они это делают? Почему они целенаправленно, это же политика, политика канала, политика, кто-то это финансирует. Почему такое неприятие советского прошлого? И чего сейчас добиваются эти люди вот в нынешней ситуации, когда нам так важно показать единство, и когда мы, опять же, видим, что происходит сейчас на Украине с православной церковью, когда она осталась с англосаксами один на один?
Да, кстати говоря, хочу сказать, поскольку они меня туда приглашают, я поразился, когда вставал на защиту и Дзержинского, и Сталина, и Ленина. Я был приятно обрадован тому, что, сказать, не только, сказать, некоторые светские, как я, приглашенные, но и даже священнослужитель, например, вот протоиерей Владислав Ципин, автор, сказать, знаменитого, сказать, учебника по церковному праву, когда мы обсуждали, сказать, личность Сталина, он стал, в этом плане меня поддержал и сравнил его, что, сказать, с такими людьми, как Юлий Цезарь, как Наполеон, кстати говоря. Понимаете? Ну вот, и мне это было очень приятно от священнослужителя, причем не рядового, вот услышать, сказать, такие слова в поддержку моей точки зрения. И здесь мы должны понимать, что да, действительно, сказать, просто есть те, кто поддерживает, о чем вот мы сегодня уже говорили, и совсем другое дело, когда мы говорим о том, что такие, вот, такого рода каналы, они не существуют самостоятельно, они ничего не решают. Это один из ресурсов господствующей политической силы, через финансирование которой решаются главные идеологические задачи. Поскольку если они будут говорить только от себя, а их позиция сугубо либеральная, потому что это мы видим по Конституции, это мы видим, о чем вы сегодня уже хорошо сказали, и о чем, сказать, собственно говоря, уже было сказано и по Ельцин-центру, и по всем другим показателям, сказать, в том числе, сказать, ориентировка, прежде всего, на обогащение материальное, а не духовное, и на культ индивида, а не государства и общества. Мы должны понимать, что, сказать, естественно, им надо искать себе поддержку. Где они могут найти поддержку, если, собственно говоря, у нас значительная часть населения, если они атеисты, то они верующие, соответственно, в церкви. Поэтому я думаю, что поскольку защита, кстати говоря, православной церкви здесь достаточно слаба, потому что социальная доктрина православной церкви, она указывает на то, что если ты, как православный человек, не согласен с действующими действиями власти, ты можешь стать в оппозицию, мирную оппозицию.
Герман Анатольевич, но сейчас на словах многие совсем недавно представители либеральной власти, бизнеса, СМИ, которые просто восторгались Западом, вот до нельзя просто, если не сказать хуже, вот они сейчас на словах тоже многие стали патриотами. Но мы видим две формы патриотизма. Один патриотизм, на мой взгляд, настоящий, когда почитается вся история России. А другой патриотизм, когда на щит поднимаются такие деятели, как Врангель, там, Колчак, Ильин. Ельцин-центр тоже говорит, что он там какую-то патриотическую пропаганду ведет. Получается, что есть два разных патриотизма. И, идя дальше, патриотизм, получается, это все-таки явление классовое. У одного класса один патриотизм, на экспорт такой, а у другого класса народный, настоящий.
Но вспомним Ленина, его тезис о двух культурах. Ведь все тогда уже было сказано, а он предлагал отличать как раз патриотизм, который есть патриотизм господствующего класса и патриотизм класса эксплуатируемого. Это разные патриотизмы. И говорил он очень просто, вот если своим простым языком, что феодал всегда защищает замок, а буржуй – свой свечной заводик. Его родина – там, где его бизнес. И он ограничен сферой вот этих интересов. А родину защищает тот, у кого ничего нет, у кого есть только родина. Вот он-то ее и защищает. И в этом смысле настоящий подлинный патриотизм, патриотизмом, носителем подлинного патриотизма, всегда является, ну, грубо говоря, рабочий и крестьянин. Так оно было всегда и есть сегодня. И ничего не поменялось, и как актуально звучат эти ленинские строки. И, кстати, вспоминая вот действительно это движение декабристов, которых мы потом вели в советские годы, освободительное движение, но ведь там действительно совесть-то проснулась у дворянства, которое предпочитало при этом, обращая ваше внимание, в 18 столетии говорить на каком угодно языке, только не на русском. А потому что русский – это язык рабов. Но когда пришел носитель французского языка, вот именно эти рабы встали на защиту родины. Но дворянству-то было что терять. А что теряли эти, кроме своих цепей? И когда вот этот подъем народной войны, Отечественной войны 12-го года, он действительно способствовал вот этому пробуждению этнического национального самосознания у российского дворянства. И это все такие исторические примеры, но которые позволяют лучше понять основные проблемы современного патриотизма. Кто является его выразителем, кто его носителем. И понятно, что, как и всегда во все времена, за время вот таких суровых испытаний военных погибают лучшие сыны Отечества. Лучше.
Георгий Владимирович, 22 июня, День памяти и скорби, день нападения, вероломного нападения фашистской Германии на нашу родину, на Советский Союз. И, естественно, он неразрывно связан с 45-м годом, когда мы, Советский Союз, победили фашистов. За 3,5 года мы дошли до Берлина. Ну, сначала отступали некоторое время, потом наступали, за 3,5 года дошли до Берлина и добили там фашистского зверя. Вот наша специальная военная операция, она продолжается тоже почти 2,5 года. Ну а почему продвижение, скажем так, не такое активное? Я, знаете, видел картинку, может быть, и вы все ее видели из наших советских учебников, операция наша по освобождению Украины, и вот там это огромное количество, это стрелочки, красные стрелочки, ну совершенно очевидно, противостоять немцам было невозможно.
Ну, с моей точки зрения, те люди, которые начинали специальную военную операцию, просто недооценили реалии, в которые, так скажем, мы вошли. Исходя из этого, они не готовились к большой такой народной какой-то войне. То есть они думали, что будет специальная военная полицейская операция, наподобие такой, какая была в Крыму, наподобие такой, возможно, они думали, как была это на Донбассе, когда, так скажем, там их там нету были и так далее. Просто надо понимать, что Запад, он не сдался, он подключил все свои силы для того, чтобы использовать вот этот вот конфликт для масштабного давления и фактически, так скажем, объявил войну на уничтожение. А наш правящий класс, он не готов к тому, чтобы переводить вот эту специальную военную операцию в какую-то большую войну.
Вот, может быть, в этом дело, потому что первоначально, это не то, что в порядке спора, мы же продвинулись очень здорово. А но потом вдруг как-то раз один жест доброй воли, другой жест доброй воли.
Надо понимать уже, что Запад готовился к этой войне. Запад с 2014 года, фактически после того, как была упущена возможность все сделать мирно, без всяких, так скажем, там, кровопролития, Запад понял, что такой сценарий возможен, что Крым, так скажем, поглотили без единого выстрела, что идет экспансия России, что настроение внутри Украины, особенно на восточной части, пророссийские, массовые. И, соответственно, они поняли, просто просчитали тупо, что рано или поздно либо там будет второе восстание против вот этой вот украинской власти, либо Российская Федерация туда так или иначе войдет. Потому что надо понимать, что одним Крымом ограничиваться было нельзя. Ну, просто это уже как по законам жизни. Вот. Исходя из этого, они вот эти 8 лет готовились, они 8 лет пропагандировали, они вычищали 8 лет пророссийскую оппозицию, они перепрограммировали пропаганды, спецслужбы работали и так далее. Военные перепрограммировались и подготовились. И, соответственно, мы столкнулись с серьезнейшим активным врагом, которая управляется с Запада очень профессионально и во всех сферах. И, исходя из этого, просто наши вот эти вот коррумпированные чиновники, как мы уже видим, да, которых можно говорить, например, там в тех же самых министерствах обороны и так далее, были заточены только на, как бы, чтобы как тусоваться красиво, как в известном фильме. Никто не готовился к этой большой войне. А для того, чтобы победить в войне, как в Великой Отечественной войне, надо думать, как действительно Сталин, как надо создавать ГКО, надо там выходить, извините, из ВТО, из прочих организаций, которые, так скажем, там нас экономически поработили и так далее и тому подобное. А тут вот этот вот долгий процесс рождения какой-то новой идентичности, учитывая того, что мы в течение 30 лет входили просто кровью и потом, прям вот всеми, не мы с вами, да, всеми наша элита входила в кавычках элита, входила в дружбу с Западом, и вообще она ориентировалась на Запад, и для них Запад был как бы все.
Сергей Павлович, итак, вот об исторических уроках. Мы перед 22 июня боялись провокаций, постоянно говорили, не пойдем на провокации, ну, потому что все понимали, что война будет, но мы хотели оттянуть этот момент, чтобы завершить перевооружение, по крайней мере, тогда была цель. Но враг все равно напал, вероломно напал, несмотря на заключенные соглашения какие-то. Но отчасти это напоминает сегодняшнюю ситуацию. Все равно же, вот тоже НАТО, оно готовится к войне. Какие выводы нам надо сделать вот из тех событий? Как они связаны с сегодняшним? Может быть, нам надо тоже действовать порешительнее? Ведь когда наши западные партнеры, извините за мой французский, получают по морде, они как-то вот уважительнее относятся. Я помню, как относились к Советскому Союзу.
Вы знаете, мне очень нравится определение Зюганова, который постоянно говорит, воевать надо настоящим образом. То есть это упрек федеральной власти, которая пытается усидеть на нескольких стульях. То есть, с одной стороны, спите спокойно, орлы боевые, это для страны, то есть никакой мобилизации. Ну, а с другой стороны, мы реально ведем с вооруженными силами так называемой Украины, у нас с вами реальное противостояние с блоком НАТО. И все вот эти вот особенно свежие рассуждения о том, что западное ПВО, то есть обслуживание точного оружия и так далее, все осуществляется и по наводке, и с помощью разведки, в том числе западной. То есть, конечно, скажем так, украинские вооруженные силы, ну, это, скажем так, да, тот... те прокси, которые воюют против русского мира, против нас. Поэтому команда все находится там. Поэтому необходимо искать соответствующие ответы. К сожалению, мы видим очередные проблемы с уничтожением нашей авиации, да, на земле. Значит, да. Еще Шойгу говорил, что нужно строить укрытие для ангара для наших самолетов. Почему? Значит, вроде почему до сих пор этого нет? Значит, новый министр обороны вроде бы на встрече с военкорами говорит, что вы увидите позитивные перемены. Тоже хочется верить. Значит, понятно, что нужно прекратить вот эти все разговоры про применение ядерного оружия тактического. Я опять же согласен с Зюгановым, который, выступая в Государственной Думе, прямо сказал, у Российской Федерации есть достаточно ресурсов для того, чтобы ответить Западу и асимметрично, и другие формы. Не поднимайте тему ядерного оружия. Это контрпродуктивно. Вы никого не запугаете на Западе, если не будете применять адекватные ответы. Вот Владимир Владимирович сказал, что мы готовы предоставить другим странам, другим политическим, другим силам, ну, высокоточное оружие, которое может асимметричным ответить. Ну так, если сказал президент, давайте так и поступайте,
давайте, делайте,
и увидим,
да,
сразу же соответствующий ответ. Опять из выступления Зюганова. Почему на взрывы северных потоков не мы не ответили. Пускай какие-то другие прокси-силы, оптоволоконные кабели, которые соединяют, допустим, там Европу и Соединенные Штаты, Азию, Африку и так далее. Это очень чувствительно, по крайней мере, это было бы адекватно. То есть уже столько красных линий преодолено, но наши власти, ну, скажем так, здесь не проявляют решительности. Поэтому, что бы мы ни говорили, чтобы мы не сравнивали с 41-м годом, мне кажется, тогда сразу была «Вставай, страна огромная». Сейчас «Вставай, страна огромная» не прозвучало. Хотя все понимают, и на том же Западе называют даже конкретные сроки, когда они будут готовы воевать с Российской Федерацией напрямую, уже не через Украину, не через, я так понимаю, следующая Польша и прочие прокси-силы, которые они могут натравить на Российскую Федерацию. При той разности потенциалов нас спасет только идеологическая мобилизация, о чем мы с вами здесь говорили, которой нет. Нас, конечно же, спасет и военно-промышленная мобилизация. Сам факт, что президент вдруг предложение КПРФ об индексации пенсии работающим пенсионерам поднял, мы же понимаем из-за чего. 2,5 года показали, что нехватки трудовых ресурсов, что было 15 миллионов работающих пенсионеров, из-за вот этих вот решений осталось 8. 7 миллионов с радостью бы вернулись на работу, если бы им...
Так это все какие специалисты ушли?
Да. Это уже готовые специалисты, которые, значит, нужно лишь было все лишь прислушаться к КПРФ и принять соответствующие управленческие решения. Это тоже шаг в сторону мобилизации. Ну и то же самое по другим направлениям, по промышленной политике. Я уже не буду останавливаться. Власть должна и уже кое-что начинает предпринимать из тех предложений КПРФ. Но это медленно, вязко, тонет в бюрократическом болоте. И вот этой вот либеральной риторики, которая заматывает суть дела.
Шаг вперед, два шага назад. Да. Николай Васильевич, вот действительно, что называется, с языка сняли. Я вас как раз хотел спросить про мобилизацию. Ну, есть же, вот у нас все-таки большинство руководителей, они, нравится им это или не нравится, они советские люди. Они учились в Советском Союзе, проходили советский курс истории, знают, как Советский Союз в кратчайшие сроки мобилизовался, как осуществил переброску промышленности и как в результате победил не просто кого-то, а самого сильного противника в истории человечества, который остальных бы просто всех раскатал за недели, за какие-то. Да. Вот. Почему сейчас, когда мы ведем гибридную войну, речь идет о выживании в том числе и наших руководителей, почему они не учитывают эти уроки?
Ну, во-первых, потому что они из другой идеологической системы, как уже было сказано, продолжая начатое Сергеем Павловичем. Ведь в сущности получается то, что мы встроены, опять же, в североатлантическую цивилизацию, именно как периферия. Поэтому надежда, о чем опять же тоже было сказано, сказать, после войны вернуться, вернее остаться в этой цивилизации даже на правах периферии, не позволяет нашей власти, включая нашего президента, что-то решительно менять. Потому что здесь вот получается, опять же, ближайшая задача – победа, да? Вторая задача, более глобальная, более важная – сохранение себя в рамках североатлантической цивилизации на правах этой периферии, дочерней или внучатой ее части. Сохранение. И ради этого, я думаю, это одна из причин, по которой мы, так сказать, топчем сейчас на одном месте на территории Украины и не можем, в общем-то, так сказать, активно вести действия. И, во-вторых, так сказать, боязнь как бы действительно нас, этот всемогущий Запад, пользуясь терминологией, Зиновьева, как бы он нас, собственно говоря, от себя не отшвырнул и не поставил более жесткие условия для наших, сказать, нашей политической элиты. Поэтому, вот, мне думается, эти обстоятельства, именно дальнейшие перспективы, а не ближайшие, победные, они заставляют, собственно говоря, вот, проводить вот такую вот стеснительную политику и, по сути дела, ведут к неоправданным жертвам. И в итоге, собственно говоря, подрывается и доверие нашего народа не только к власти, но оно подрывает доверие, собственно говоря, и любовь к нашей стране. Но здесь есть один маленький плюс. Через этот подрыв укрепляется доверие КПРФ и ее союзников по Левопатриотическому фронту.
Да, Герман Анатольевич, до прям последнего времени наше руководство считало, что экономические связи между странами сейчас в мире настолько велики, настолько прочны, что какие-то резкие движения исключаются. Мы даже, ну не мы, конечно, с вами верили, что у нас эти 300 миллиардов долларов никто не конфискует, а уж тем более не начнет какую-то войну. Но мы же видим, и наши тоже руководители в советских школах учились, что вот эти межимпериалистические противоречия никуда не делись. И даже вот сейчас у Китая, США, ну уж какой промышленный симбиоз, но они же друг друга ненавидят, еще очень неизвестно, чем дело кончится. Это же, как говорится, ясно. Почему наше руководство так обманывалось? Может, потому что оно было радо обманываться?
Ну, вы знаете, здесь сказать наверняка сложно, но можно только предположить. Дело в том, что вообще, конечно, никто не подорвал так основы вот этой либеральной модели, как, собственно говоря, ее носители и создатели, когда они пошли на разрыв всех экономических связей, когда они, Германия, чья промышленность зависит от энергоносителей углеводородов, допускает взрыва, соответственно, северных потоков и покупает дешевый, дорогой и более худшего качества газ американский, когда основа этой либеральной модели, частная собственность, в том числе на средства производства, они демонстративно ее нарушают с точки зрения и публичного права в том числе. То есть, когда речь идет о их коренных и базовых интересах, то никакие законы рыночной экономики для них не действуют. Они это показали совершенно явно, открыто и очевидно. Но я не думаю, что наше руководство настолько наивно, что в отличие от них продолжает следовать неким лекалам. Сама логика развития вот этого конфликта, она неизбежно ведет, я думаю, в том числе и руководство страны, к осмыслению одной принципиальной вещи. Вот это столкновение, которое мы сегодня переживаем, его, конечно, можно там трактовать с точки зрения обострения геополитических объективных противоречий, увеличения количества населения, борьба за энергоресурсы и так далее. Нет. Речь идет о базовом столкновении цивилизационном. Это столкновение цивилизационное. По большому счету, за всю историю человечества, если пытаться описать модели их социальной организации, то в теории это сводится к двум принципам. То есть принципы отношений между людьми, на которые кладутся в основу общественной организации. Либо это когда одни живут за счет других, это модель иерархичная, это модель социального неравенства людей. И эта модель, она утвердилась в странах Западной Европы и в странах Востока, Азии. И, кстати, напрасно социологи и историки пытаются найти в России азиатский способ производства. Они на самом деле настолько близки, я имею в виду Азия и Европа, именно в силу того, что признают справедливым социальную организацию, основанную на принципах социального неравенства людей. И другой принцип – это принцип коллективизма, когда мы выживаем со всеми вместе. И не случайно, что социализм победил именно в России, потому что на уровне первичных форм социальной организации, а именно крестьянство, оно составляло вплоть до сталинской коллективизации большинство населения страны. Так вот это крестьянство держалось социалистического принципа коллективизма, что, кстати, гениально прочувствовал Маркс, судя по его ответу, наброскам сохранившимся ответа на письмо к Вере Засулич. И вот это цивилизационное столкновение между, грубо говоря, социализмом и капитализмом или буржуазным общественным устройством, это и есть суть этого конфликта. И сама логика нашего государства и развития этого события должна привести, вернее, наше государство к выводу о необходимости все-таки вот поддержки этих ростков, еще не уничтоженных, вот этой цивилизации. И иначе не победить. Я думаю, что осознание это, оно вот, ну, медленно, но происходит. Сама логика событий. Если хватит политической воли одержать победу в этом конфликте, а у нас нет другого пути, страна не выживет, цивилизация, но это уже будет не Россия, если мы проиграем. Нас, понятно, что нагнут так, что ничего не останется. Поэтому тут победа или смерть. И стремление и достижение победы, оно неизбежно приведет так или иначе к восстановлению основ социализма. Разумеется, в новом варианте. Никто же не говорит о там сталинском варианте, да, должно все развиваться и так далее. Но для этого и теория должна работать в том числе. И, соответственно, она должна находить практическое подтверждение в конкретных решениях на уровне государства.
Заключительный вопрос нашей программы. Георгий Владимирович, Советский Союз был носителем универсальной идеологии, действительно универсальной идеологии. Во-первых, она сплотила весь советский народ, но, во-вторых, невиданная вещь. За Советский Союз готовы были умирать немцы, например, Эрнст Тельман. Там кто-то из американцев, и в Азии, и в Африке. То есть совершенно универсальная идеология, которую мы предложили миру, и она была везде воспринята. А что мы сейчас можем предложить миру? Как ни странно, очень даже можем предложить. И когда я слушаю Путина, который говорит о антиколониальном интернационале, в этом что-то есть, действительно, антиколониальной альтернативе.
Ну, надо понимать, что антиколониальная инициатива – это хорошо, но Советский Союз, кроме антиколониальной инициативы, предлагал еще альтернативную модель экономического, социального и другого развития. То есть, если бы мы в Советском Союзе только говорили об освобождении народов Африки или, там, не знаю, Ближнего Востока от колониальной независимости Запада, то мы бы не были бы так популярны, в том числе и на Западе. Mm-hmm. Вот, и ради нас бы никто не умирал, как вы говорите, и так далее. Поэтому в данном случае это один из блоков, который необходимо нести в нынешнем тоталитарном таком сворачивающемся демократии мире. Но нам нужно говорить, что социальная справедливость, как базовая потребность любого обычного нормального человека, она присуща всем, и в том числе и в религиях она проповедуется. Да? Исходя из этого, мы должны именно восстановить, так скажем, ту модель, которая была успешна. То есть нам нужно опять всему миру сказать, что мы, Россия, Союз, со своими товарищами, со своими соратниками несем миру освобождение от вот этого неравенства. Мы несем миру социальную справедливость. И вот посмотрите на нашу модель. Вот у нас общество такое, как бы сказать, социально ориентированное, и мы лучшие. И вот только так можно победить в том числе и в этом конфликте. Потому что если сравнивать, извините, с украинской стороны, вот они сравнивают капитализм российский и капитализм европейский. Ну, естественно, европейский более привлекательный, как капитализм. Для того, чтобы победить, нам нужно вставать, сменять социально-экономический курс, изменяться внутри нашей страны и идти в социализм, в социал-демократию, в свободу, в прогресс и в процветание.
Наша историческая память – это одно из самых надежных наших оружий. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.